28 июня. Вчера я каялся батюшке, что не исполнил пятисотницу вследствие усталости. «Бог простит», — сказал батюшка, — «но все-таки нужно укорить себя, так учили наши великие старцы. При самоукорении это даже приносит пользу. Авва Дорофей и Иоанн Лествичник говорят, что самоукорение есть невидимое восхождение. Подобно тому, как человек не замечает, как он растет, как из маленького мальчика становится взрослым, так и духовный рост человека идет совершенно незаметно для него, и этот невидимый духовный рост человека и есть самоукорение. Потом как-то я тоже каялся, что был на именинах у отца Арсения, то есть пил чай после обедни». «Было пустословие?» — спросил батюшка. «Я молчал», — отвечал я. «Да, всегда так бывает. Начнут как бы о хорошем, окончают празднословием и осуждением. Начнут за здравие, а кончат за упокой. Поэтому-то наши старцы и запрещали справлять именины или ходить когда-либо в келье и к другим пить чай. Когда я творю Иисусову молитву или справляю пятисотницу, я бываю очень рассеян. Мысль так и перескакивает от одного к другому, она везде побывает, только не в словах молитвы. А все-таки уста освящаются именем Господа Иисуса Христа», — сказал батюшка. Он продолжал. «Как-то я встретил в скиту рисофорного монастырского монаха отца Георгия. Ну что же, как вы поживаете? Не скучаете ли по Москве? Благодарение Богу, батюшка, благодушествую. Да, вот и я года два не вспоминал Москвы, а теперь вспоминается, даже иной раз задумаешься. Помози вам, Господи!» «Спаси вас, Господи, батюшка», — отвечал я и подумал, «аще жив буду, не минет и меня эта участь». Недели две тому назад отец Иоанн, Иван Васильевич Полевой, благословился у батюшки пройтись немного по лесу и взять меня с собой. Я пошел и заметил, что отец Иоанн, глядя на сосны, небо, вообще на всю природу, вспоминал про Бога, смерть, бессмертие, жизнь вечную и так далее. Ему вся природа вещает о Боге и дивных делах Его. А я, грешный, глядя на все существующее, совсем не переношусь от временного, видимого к бесконечному, невидимому. Поговорили немного о смерти и памятовании о ней. И я вспомнил про далекое прошлое, бывшее в моем детстве лет 13 назад. Помню глубокую полночь, по крайней мере, все братья, жившие со мной в одной комнате, спят. Мне лет 6-7, не спится. Я думаю о Боге, смерти и бесконечной вечности, или благой, или полной ужасных мук. Я мыслил, конечно, совершенно по-детски. Мне не представлялось, что я по смерти наследую блаженство. Нет, моя мысль от представления о смерти моментально перелетала к вечным мукам, которые постигнут грешников и которым не будет конца. Ужас охватывал все мое существо. Я весь содрогался, в трепете утыкался лицом в подушку и горько плакал. Особенно меня поражало то, что будущая жизнь не будет иметь конца. По-видимому, я тогда верил во все это, даже более, я живо представлял себе то, о чем думал, хотя и по-детски, иначе эти мысли не могли бы так действовать на меня. Кажется, я даже утешал себя, стараясь отогнать страх. Помню, даже приходили хульные мысли, например, если будут такие муки, то лучше бы было, если бы Бога не было. Ибо если Бога нет, то нет и греха, а следовательно и мук. Нет, если даже и будут муки, то все-таки лучше, если есть Бог. Ибо если бы не было Бога, то люди друг друга заживо погрызли бы и себя. Так мыслил я. Почему так, не знаю. Помню, я этим успокаивался, то есть последнюю мыслью. Более не помню, какие мысли приходили мне в голову, на чем я останавливался и как заснул в эту ночь. Не помню, были ли еще подобные ночи, дни и часы. Помню еще, что мысли о Боге, смерти и нравственном долге, молитве и тому подобном приходили ко мне в возрасте 13-17 лет, но я быстро прогонял их, как тяжелые, неприятные для меня, топил их в веселых, льстящих мне безумных мыслях. Это бывало также по ночам, но я их отгонял не навеки, я их отгонял с мыслью о безумии, что им придет своя пора, именно в зрелом возрасте или под старость, когда мысли о другом перестанут волновать воображение. И продолжал коснеть в равнодушии. Теперь и желал бы иметь подобные мысли, да их нет. 29 июня. Я помню, что особенно сильно на меня действовала мысль о бесконечности и неизменности загробной участи. Мой ребяческий ум совершенно терялся при этой мысли. Одни слова «не будет конца» из символа веры приводили меня в ужас и трепет. Теперь я к подобным мыслям остаюсь совершенно равнодушен, они не производят на меня ни малейшего действия. Теперь я начинаю бояться мира, хотя мысли о нем и лезут в голову. Про эту боязнь я говорил батюшке, и он сказал, что она спасительна. Припоминаю батюшкины наставления об уязливости вообще, которая скорее гибельна, чем спасительна. Это мне батюшка говорил, когда я с отцом Иоанном Пономарем разбил украшение с церковного паникодела. «Бояться надо только греха», — говорил батюшка. «Мира, конечно, я боюсь потому, что он всегда и всем дает повод, склоняет ко греху. Он весь полон искушений, которым я не могу сопротивляться. О боязливых сказано в Священном Писании, не любит Бог». Откровение, глава 21, стих 8. Монах не должен быть боязлив, труслив, а должен возлагать на Бога надежду. Почему Бог не любит боязливых и трусливых? Потому что они близки к унынию и отчаянию, а это смертные грехи. Боязливый и трус на краю пропасти. Истинный монах должен быть чужд такого устроения. А сегодня, то есть в день чистки храма и всех принадлежностей, у всех что-нибудь да случилось. Это дьявол мстит за чистку храма. Мир всем, помози Господи. Теперь редко приходится беседовать с батюшкой, он очень устает. Может быть, Бог даст и удастся как-нибудь побеседовать. Слава Богу за все. Сегодня мне отец Иоанн, Иван Васильевич, подарил книгу «За хлопоты» во время перенесения библиотеки «Царский путь креста Господня». Он говорит, что книга очень важная. Бог даст, благословлюсь у батюшки, прочту. Я как-то без благословения батюшки ничего не могу делать. 2 июля. Весь июнь или почти весь шел дождь. Вчера и сегодня прекрасная погода, июльская жара, начался покос. Сегодня я ходил косить с 3 часов до 10-11 часов. Благодарение Богу, не чувствую особенной усталости. Сам покос на меня неприятного впечатления не произвел, а трапезовать в монастырской трапезной мне не понравилось. Аще Бог даст, мне придется еще участвовать в покосе, то, думаю, поспеть к скитской трапезе в наш милый скит, в тишину, веселящую душу. Грешный я человек, а скит люблю. По крайней мере, мне так кажется. 5 июля. Сегодня после обедни состоялось освящение библиотеки, то есть было молебствие с водоосвящением. Мне не пришлось быть на молебстве, я готовил общий сладкий чай для братьев, устроенный отцом Иоанном Полевым. А вчера перебрался от нас из скита в монастырь отец Анатолий. Более 20 лет прожил в скиту, и теперь его перевели в монастырь. Там умер отец Савва, бывший духовником, как говорят многих из братьев, к нему обращались и многие мирские. И вот на его место перевели отца Анатолия. 3-го числа он простился с нами в трапезе, смиренно поклонился в землю, кажется, 2 раза. Да, он раб Божий, всегда смиренный и никогда не унывающий. По крайней мере, я его иным не видел. Это единственный иеромонах, которого я видел встающим на колени перед батюшкой. Я видел еще отца Нектария, ставшим однажды на колени перед батюшкой. Спаси его, Господи. Не могу более писать, пришли звать на покос. День очень жаркий, пойдем ворошить сено граблями. Вот уже месяца полтора или два времени настолько мало, что иногда я даже не умывал лица, а келью не убирал по нескольку дней. 7 июля. Завтра Казанская икона Божией Матери. Бдение и обедня в монастыре, а трапеза у нас в скиту своя. Все ходил на покос, то с граблями, то с косой. Погода благоприятная. Сегодня ходил далеко, под самый город, версты за 3,5. Вчера на благословении батюшка сказал мне: «Дьявол вам не даст сделать ни одного шагу, за каждый шаг надо бороться. Вы помните, как евреи при построении храма в одной руке держали заступ, а в другой — меч?» Книга Неемии, глава 4, стих 18. Это вообще сказано про совершение добродетелей. С одной стороны, мы должны исполнять евангельские заповеди, а с другой — отбиваться от врага мечом, борясь за каждый шаг. «Батюшка, как же я должен отбиваться? Какой это меч?» «А у нас один меч — молитва Иисусова. Сказано: «Бей этим мечом невидимых ратников, ибо нет более сильного оружия ни на небе, ни на земле». Иоанн Лествичник, Лествица, слово 21. И если вдуматься в эти слова внимательно, страшно подумать, что нет более сильного оружия даже на небе. «О имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос». Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 10 и 11. Какие страшные времена придут! Да, молитва Иисусова — вот оружие, а я, окаянный, совершенно забываю про нее. Да, не так скоро дается все истинно духовное, Божие, как я думал. 10 июля. Вчера вечером уехал от нас иеродиакон Никон, живший с нами. Ему очень понравилось здесь. «Мне не хочется уезжать отсюда», — говорил он мне. «Спаси его, Господи». Как-то на днях я читал в церкви псалтирь. Не знаю, зачем вдруг пришел батюшка. Я подошел под благословение. Затем батюшка сел на скамью и посадил рядом с собой меня. Он очень устал, ничего особенного не говорил. Ко мне сегодня приходил генерал. «Хотя у меня и немецкая фамилия, но я русский человек», — сказал он мне. «Да, из немцев и татар выходят хорошие русские люди, патриоты. Вероятно, есть какое-либо сходство в их крови. А из французов и поляков не может выйти русский человек. Заметьте себе это на будущее время». Не помню более. А вечером на благословении я сказал батюшке, что прочел одну статью о молитве Иисусовой епископа Игнатия Брянчанинова. Не знаю, как я жил бы без познаний, которые там почерпнул. Вот, батюшка, не благословите ли по времени и все его сочинения прочесть? Да, по времени. Да, у него все на одном и том же, на молитве Иисусовой. Какая ширина, теперь вы видите это. А прежде, может быть, видели в монашестве, как и большинство мирских, одну редьку, квас и глубочайшее невежество. Да и понятно, чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь, из литургии прежде освященных даров. Да, надо вкусить, и тогда уже увидишь, какое блаженство. Ангелы могут петь. В житии святителя Спиридона Тримифунского или святого Тихона Амафунского, не помню, говорится, что он один во всей церкви служил. Делает возглас, а ему отвечает хор чудный. Проходящие мимо удивлялись, откуда у святителя такой хор. То же самое было, помните, я рассказывал, с одним священником. Тогда в церкви, кроме него, был еще один поляк, который после этого и принял православие. Я забыл. Батюшка говорил, что они слышали не телесными ушами, а душевными. Я как-нибудь вам расскажу, что рассказал мне один монах, когда я прогуливался по аллейке за прудом. Он знал, что значит это прогуливание по аллейке. Кажется, батюшка так сказал и прибавил, что это чудесный рассказ. 19 июля. 17 числа кончился покос. Косят только на рыбной даче рабочие и посланные кое-кто из братьев. Опять я не выхожу из скита, опять нахожусь в этой животворной тишине. В общем, я с удовольствием ходил косить, особенно когда приютишься где-нибудь в сторонке один и не пустословишь. Большую частью трапезовать приходил в скит. Приходилось ходить и с граблями, это труднее, ибо продолжительнее и суетливее. Но слава Богу за все, никогда я так в миру не работал и не уставал. А работа полезная среди природы на вольном воздухе. Батюшка благодарил нас, когда мы пришли с последнего покоса, и сказал, что он тоже в свое время ходил на покос и всегда возвращался с приятным чувством. А я к скиту всегда подхожу с более или менее приятным чувством. Милый скит.